С Александром Генисом.
Когда режиссер Вернер Херцог посмотрел фильм «Акт убийства», он признался, что уже лет 10 не видал такого сильного, сюрреалистического и устрашающего кино. Об этой картине рассказывает ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Вы знаете, Саш, совсем недавно русский журнал «Афиша» опубликовал список 200 наилучших нон-фикшн книг и фильмов.
Да, я видел, конечно, этот список.
Мне, например, было приятно очень видеть в этом списке книгу Александра Генниса и Петра Валли «60-й мир советского человека». Вы заметили тоже?
Я тоже заметил, спасибо.
И фильм моего товарища Сергея Мирошниченко «Рожденные в Советском Союзе» тоже входит в этот список. Но в целом, признаюсь, у меня вызвал список некоторую озабоченность. Не столько субъективностью выборов в области неигрового кинематографа, это понятно, все подобные списки субъективны. Я сам такой бы написал субъективный. Сколько пристрастием авторов списка к самым недавним российским и международным фильмам. Можно подумать, что те, кто составлял список, не очень хорошо знают, что происходило в мире документального кино, и были чертовски важные фильмы еще до того, как составители этого списка появились на свет. Немножко ворчливо у меня получается, нет, Саша?
Ну, что делать, все мы такие.
Но я вспомнил об этом списке еще и потому, что совсем недавно я посмотрел один из фильмов, который уже составляет 200 самых лучших фильмов и книг у авторов списка в журнале «Афиша», и фильм называется «Акт убийства», или по-английски «The Act of Killing». 92. Картина эта совершенно новая. Я смотрел фильм на американской премьере, на фестивале «Новые режиссеры, новые фильмы» в Музее современного искусства, или как мы его называем, «МОМА». Автор фильма Джоша Оппенхеймер и два сорежиссера. Что интересно, что один из сорежиссеров анонимен. Как вообще, в титрах картины очень много анонимов. Продюсеры фильма – два крупнейших имени в документальном кино на сегодняшний день. Вернер Херцог и Эрл Моррис.
Да, это звезды.
И вот я посмотрел «The Act of Killing». И признаюсь, Саша, я не видел ничего подобного в документальном кино в своей жизни. А я что-то видел. Что происходит в картине? В 65-м году в Индонезии произошел военный переворот. И новая власть взялась за систематическое уничтожение коммунистов. Как много было убито людей? Точных цифр, конечно, нет. Но по разным подсчетам, до 2,5 миллиона человек. Википедия называет консервативную цифру 500 тысяч. В фильме называется куда большая цифра. Почему мы, вы, я и все в мире так мало знаем о геноциде в Индонезии? Власть в Индонезии, собственно говоря, та же самая. Сухарто сменил Сухарно в 68-м году и продержался у власти до 98-го года, 30 лет. Потом была некоторая концессия президентов, но суть режима осталась та же самая. Не было падения режима, как, скажем, в России или в Советском Союзе, или как в Камбодже после падения Полпота, или в той же Германии в 1945 году, когда новая власть, оппозиция или оккупационные власти придали огласке преступления режима. В Индонезии ничего подобного этого не случилось, и, как я полагаю, не случится в ближайшее время. Для того, чтобы убить такое количество людей, военные власти Индонезии не стали прибегать к концентрационным лагерям, голоду или массовым расстрелам. Они выбрали бандитов и сказали им: «Вперед! Вы опора общества, коммунисты должны быть уничтожены». Бандиты взяли за убийство. Два главных героя фильма, которых мы видим, наверное, на протяжении 80% экранного времени на экране, Анвар Конго и Герман Котто – бандиты. Анвар постарше, Герман – младше. На протяжении года с лишним, или нескольких лет даже, они убивали людей и с удовольствием обстоятельно рассказывают режиссеру и нам с вами, как они это делали. Они не просто показывают и рассказывают, без всякого сожаления, как они убивали людей. Они делают фильм, большое производство. Как они считают, большой фильм для будущего. Они должны показать людям, как они убивали людей.
То есть они гордятся тем, что они делали?
Они гордятся, и они делают такую своеобразную кинореинсталляцию того, как они это делали. Важная деталь, очень интересная. Этот Анвар Конго, бандит постарше и внешне похожий на Сиднея Пуатье, о чем он тоже говорит, или даже на Нельсона Манделу, у него такой вид совершенно благообразный. И он любит одеваться с элегантностью такого южного латиноамериканского сутенера. Начинал свою бандитскую карьеру в кинотеатре. Коммунисты хотели искоренить американские фильмы из проката, которые, конечно, были более выгодные, чем китайские картины в прокате. И бандиты были тем самым голосом народа, который хотел восстановить американское превосходство в кинотеатрах. И эти же бандиты, в данном случае Анвара и Герман, оказались готовыми инструментами убийства. То есть у них такая своеобразная, очень, это важно для фильма, голливудская подготовка. Они хорошо знают, во всяком случае Герман, хорошо помнит голливудские фильмы.
Это
В одном из первых эпизодов Анвар показывает на кукле добровольца, как он душил людей проволокой, привязав один конец проволоки к столбу. Нужно видеть в это мгновение заискивающие и напуганные глаза добровольца, на котором это показывают. В ткань документального фильма вплетаются многочисленные кровавые допросы, обезглавливания и пытки, сделанные под Голливуд, но малобюджетными индонезийскими средствами с актерами-любителями, которые еще вчера натягивали проволоку на шеях жертв не понарошку, а по-настоящему. Во время съемки техники смотрят на мониторы, один говорит другому: «Сколько человек убил Анвар?» «Ну, не меньше 1000», отвечает другой. Как-то он не сошел с ума. И это так, реплика в сторону, проходящая. Они по-прежнему продолжают делать работу, снимают фильм. Что любопытно, что в фильме помимо убийств есть еще и утопия, рай, водопад, женщины в белых юбках, пронзительная тропическая зелень, Анвар в черном, Герман в женском платье с ярким гримом и в ярком красном бюстгальтере. Убиенный узник с бледным лицом снимает с шеи проволоку, достает из кармана какой-то орден или медальку и вешает на шею Анвару в благодарность за то, что тот его убил. Я смотрел фильм в состоянии шока и усталости одновременно. Всякая шоковая картина не может держать нас в состоянии шока на протяжении фильма, а фильм довольно длинный, режиссерская версия, которую я смотрел, идет 159 минут. И невольно начинаешь думать, а не попал ли Джошуа Оппенхеймер со своим знаменитым фильмом в знакомую западню порнографии и смерти? Зачем так долго? Зачем так много? Сколько можно испытывать мое терпение, мою ненависть и мое отвращение к героям фильма? Теперь на экране Анвар играет жертву, и его душат проволокой. И мы видим, что Анвар испугался по-настоящему, его руки дрожат. Кульминация или что-то типа кульминации приходит в конце фильма, когда Анвар в который раз рассказывает, как он убивал людей, и вдруг у него начинается спазм. Он не в состоянии говорить, его тошнит, его воротит от того, что он помнит. По всей видимости, воротит от запаха крови, от ужаса, который он видел ежедневно. Этот кадр является чем-то вроде кульминации.
То есть совесть заговорила.
А вы знаете, Саша, я не уверен, что совесть. Я думаю, что это физиологическое нечто, не имеющее на самом деле отношения к совести. Мне непонятно, почему на протяжении 159 минут я должен смотреть на этих людей и пытаться понять их, хотя в действительности понимать мне абсолютно нечего.
Об этом писала и Сьюзан Зонтак, между прочим, в свое время, и очень убедительно. Потому что, когда мы видим насилие на экране постоянно, чем это документальное насилие, это не то игровое насилие у Тарантино, которое вызывает смех, а это то, на что смотреть страшно, тяжело и, может быть, и не нужно, потому что это вызывает отупение наших чувств, и, по-моему, это опасно.
Я с вами склонен согласиться. У меня есть определенное профессиональное уважение к картине, есть и определенное отвращение. Я думаю, нужен ли мне еще один фильм для того, чтобы презирать человечество? Нужен ли мне еще один фильм, чтобы возненавидеть людей?
Ну, знаете, Андрей, ведь не только мизантропией руководились режиссеры этой картины. Они хотели раскрыть ту правду, которую никто, как вы сами сказали, не знает.
Да, им это удалось, они это сделали, но есть ли какая-то черта, у которой мы должны остановиться, раскрывая правду? Как много мы должны показать, чтобы мир содрогнулся?
Вы знаете, это философский вопрос, на который ни вы, ни я не найдем ответа.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Импрессионисты и моды». Музыкальный портрет Парижа.